Визит Билли Бонса. Ветер за окнами был пронзительный и лютый. Он басовито выл в проводах и тополиных ветках, но иногда срывался и начинал верещать, как прижатая в ловушке крыса. Я знал, что он лижет сугробы и взметает над ними языки летучего снега. При ледяном свете луны эти языки похожи на бледное прозрачное пламя. Я любил смотреть на эти прозрачные факелы. Окна закрывались ставнями, но у одного ставня отвалилась нижняя половинка и оставила свободным оконце размером с тетрадку. По углам оно было затянуто узорчатым льдом. Я прижимался носом к стеклу и смотрел, как полыхают и дымятся холодом сугробы, как летят по снегу тени. Луны видно не было, но я знал, что она, не уставая, катится навстречу стремительным облакам. Однако мама и Татьяна быстро прогоняли меня. От окна дуло. А если я был один, то и сам не решался подходить к окошку. Неизвестно откуда появлялся дурацкий страх. Вдруг с улицы, навстречу мне, поднимется и прилипнет к окну плоская белая рожа со страшными глазами. От одной этой мысли делалось холодно в животе, и хотелось, чтобы окон вообще не было. Конечно, когда приходили взрослые, мысль о белой роже начинала казаться невероятной чушью. Но в этот вечер взрослых дома не было. Вообще никого не было, кроме меня. Натянув пальтишко, нахлобучив шапку, я сидел у стола и рисовал. Вернее, не сидел, а стоял коленками на стуле, навалившись грудью на край стола. Острая кромка сиденья резала колени, стол больно давил на ребра, но я не старался устроиться удобнее. Зачем? Все равно все было плохо. Такие скверные вечера я называл унылым словом — утык. Утык — это если все несчастья утыкаются в одного человека. В меня. Нынешний утык начался еще днем. Я получил очередную двойку по письму. Чтобы отомстить Антонине Петровне, я дома не стал делать задание по арифметике. Однако сейчас меня грызла мысль, что от такой мести Антонина Петровна пострадает меньше, чем я сам. Впрочем, не очень сильно грызла. Гораздо хуже было то, что я остался один. У мамы или собрание, или внеочередное дежурство в редакции. У Татьяны тоже какое-то дело в техникуме, она вообще часто задерживается. Мама, наверное, думает, что Татьяна дома, истопила печку, сварила на ужин овсяный кисель, и я глотнул слюну. А Татьяна думает, видимо, что все это сделала мама. А в крайнем случае, думают обе про меня, посидит у Павлика, пока мы не придем. Но беда в том, что и Павлика нет. Из школы он пошел, наверное, на работу к матери, сделал там уроки и теперь в уютной кинобудке четвертый раз смотрит фильм «Два бойца». Я с горькой завистью подумал, как тепло и интересно там, у больших трескучих аппаратов. В доме было до чертиков холодно. Видимо, Татьяна днем не успела истопить печку. Холодными были стены, печная плита, стол, покрытый голубой клеенкой. Даже карандаш, когда я зажал его в пальцах, показался ледяным, как сосулька. Это был мой любимый и заслуженный карандаш. Военный. С одного конца черный, с другого — оранжевый. Весной мне подарил его знакомый офицер, который жил тогда у нас на квартире. Этим карандашом было очень удобно рисовать на полях газет горящие самолеты и танки фашистов, черное железо с крестами и оранжевое пламя. Но сейчас я рисовал без всякой радости. Просто так. В озябших пальцах толкалась привычная тупая боль. Она называлась ревматизм. Взгромоздившись валенками на стол, я распутал на электрическом шнуре узел и опустил к самой клеенке лампочку. Где-то мотался на ветру провисший провод, и лампочка тревожно мигала. Она была желтая, неяркая. Пар от моего дыхания обволакивал ее быстро исчезающими облачками. Чтобы отогреть пальцы, я обнял лампочку ладонями. Но тут же по стенам взлетели громадные тени, а в заиндевелом углу окошка начала шевелиться мохнатая темнота. Ходики на стене застучали отчетливо и часто, словно предупреждая об опасности. Я убрал руки и сердито всхлипнул. Утык был полный и глубокий. Еще и есть хотелось сильнее обычного. Конечно, я не помышлял о макаронах, оставленных маме и Татьяне. Но если бы топилась печка, я нарезал бы тонких картофельных ломтиков и поджарил бы их на плите. Солью. Я опять проглотил слюну и с ненавистью взглянул на плиту. Она была холодная, как северный полюс. У печной дверцы лежало несколько сосновых поленьев. Вверху на кирпичном уступе дымохода хранились спички-гребешки в синей бумажной обертке и коричневая дощечка-чиркалка. Но что с того? Разжигать печку сам я не мог. Это было запрещено раз и навсегда. Нарушить этот железный запрет было страшнее, чем получить сразу 50 двоек или съесть одному хлебный паёк всей семьи. Считалось, что если я возьмусь за растопку, то обязательно сожгу дом, себя и полгорода. Кроме того, в печке могло что-нибудь взорваться. Ведь взорвались же у Павлика учебные патроны. Ох, и звону было. Однако, подумал я, взорвались у Пашки, а не у меня. А к печке не пускают меня, а не Пашку. И вот пускают, пожалуйста, топи сколько хочешь.